Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер. В нашей студии сегодня гость, с которым мы встречались уже на прошлой неделе, и поскольку разговор наш подошел к концу, как принято говорить, на самом интересном месте, эфирное время закончилось, да, сегодня у нас сиквел, мы продолжаем разговор о ветхозаветном патриархе Аврааме, потому что в прошлый раз с нашим гостем, священником Андреем Выдриным, преподавателем кафедры библеистики Московской духовной академии, кандидатом богословия, мы остановились ровно на том моменте, когда Аврааму предстояло сделать жертвоприношение, принести в жертву не кого-нибудь, а собственного сына, того самого, которого он очень долго ждал вместе со своей женой Сарой.
Добрый отец Андрей,
добрый
отец,
вечер.
Андрей. Добрый вечер.
Да, и поскольку это событие, которое совершенно не укладывается сейчас у нас в голове, мы решили посвятить ему отдельный разговор. Наши дорогие слушатели, которые не помнят или не услышали, не смогли отследить этой беседы, можно найти ее на сайте radiovera.ru. Священник Андрей Выдрин, разговор о патриархе Аврааме. Там все можно найти, послушать. Собственно, как и наш нынешний тоже разговор, тоже будет обязательно там выложен после того, как закончится программа. Отец Андрей, ну, я даже не знаю, с чего начать говорить об этом эпизоде, об этом факте биографии.
Поскольку я тоже прогуливал, как некоторые наши слушатели,
точно.
Да, меня же не было на
тебя
вашей
же
беседе,
не было.
Да. То помните, как это было в многосерийных фильмах, когда вторая, вернее так, последующая серия этого фильма начиналась с хвостика пятиминутного предыдущего, поэтому
да-да-да, краткое содержание, да, а потом уже гази-гунгарунга, да, вот это вот там титры пошли и все остальное. Да, отец Андрей, я думаю, мы с вами закончили наш разговор в тот момент, когда Господь явился Аврааму, пришел в виде трех путников к нему в дом и пообещал ему, что у него будет сын, несмотря на уже весьма преклонный возраст не только самого Авраама, но и его жены Сары.
Да, на этом закончили. Да, и очень быстро пробежались по казни Содома и Гоморры.
Очень быстро.
Да, хотя это тоже важные, наверное, эпизоды библейские. Для многих, может быть, тоже какие-то вопросы встают при чтении вот этих текстов.
Встают вопросы, можно ли пользоваться косметикой с Мертвого моря. Знаете, да. Самый часто, один из самых часто задаваемых вопросов.
Можно ли купаться?
Можно ли купаться?
Можно пользоваться, можно купаться.
Мне кажется, дело совести.
Отец Андрей, что касается жертвоприношения Исаака. Ну, давайте напомним, во-первых, что за мальчик был. Вот этот самый сын, маленький мальчик, сын Авраама, которого он так долго ждал, и который в будущем тоже станет ветхозаветным патриархом.
Да.
Великое будущее у ребенка, но при этом вот все могло оборваться.
Знаете, мне кажется, даже вот тут не пять минут, в смысле не по времени, мы сейчас повторим кратко нашу, да, беседу, а с самого начала, буквально, может, действительно пару минут, просто напомним о том, с чего началась история, с призвания Авраама из Месопотамии, где он все имел, вот, из призвания такого, что он должен был это все оставить, по сути, и стать скитальцем, довериться, доверившись полностью Богу. Причем Господь ему обещал за это доверие дать потомство. И в нем Господь обещал благословить все народы земли. Он говорит, что в тебе благословятся все народы земли. То есть в твоем, значит, доверии ко мне и в твоей вере, да, получается так. Авраам откликается на этот призыв Божий. Это было очень важно, потому что предыдущая история книги «Бытия», она показывает, что человечество постоянно, наоборот, уклонялось от Бога, да, и когда Господь там призывал, может быть, каким-то образом, то откликов никаких не было.
И вообще неизвестно, единственный ли человек Авраам, к которому вот так вот Бог обратился.
Конечно, да, мы вот знаем только этот пример, потому что, очевидно, был отклик, ответ на призыв Божий. А вот. И он все оставляет, они с Сарой становятся скитальцами, не имеют ничего, а ведь Господь обещает им землю, он обещает им дать землю и потомство. У них пока ничего нет. То есть это люди, которым Бог предлагает заключить, по сути, с ним некий союз, В ответ на доверие к нему Господь обещает быть верным тоже. Вот. И эта верность будет, очевидно, выражаться как раз-таки в даре земли им, да, и в даре наследника.
Можно я здесь уточню, отец Андрей? Вы говорите о том, что у них пока еще ничего нет, но ведь та земля, из которой они вышли, следуя за этим призывом от Бога, там-то у них как раз все было.
А, я сказал, все у было них хорошо. Там все было, но теперь они всего лишились добровольно.
Вот понимаете, ведь это же сродни, я еще потом думала над этим, знаете, первому прыжку с парашютом. Когда ты не знаешь, он раскроется или не раскроется, кнопка сработает или не сработает, как это все будет. И вот это состояние в невесомости до тех пор, пока парашют не раскрылся, ощущение того, что ты совершенно не контролируешь ситуацию,
да.
Это же просто, ну, с ума может свести.
И не то, контролируешь что... ситуацию, это очень хорошо сказано, действительно так. То есть нужно было так довериться, да, чтобы возложить все, всю свою надежду и все попечение обо всем, в общем-то, на Бога. Но мы видим, что Авраам все равно остается человеком, и какие-то попытки, так сказать,
слукавить.
Сделать что-то свое, так сказать, да, вот, попытаться самому как-то о себе позаботиться были, да. То есть там мы обнаруживаем и лукавство определенное, когда он солгал, что Сара, ну, как бы не жена ему, а сестра, вот, да, вот, ну, еще несколько моментов, но это человек, мы от этого никуда не денемся, но, тем не менее, вот этот первый отклик – это очень важная вещь, и мы, на самом деле, с вами параллель, может быть, какую-то можем обнаружить ведь в Новом Завете. То есть, с одной стороны, мы с вами говорим сейчас о временах, которые на 2000 лет почти отстоят от времен новозаветных, а от нас с вами почти на 4000 лет. Но, с другой стороны, Бог один и тот же всегда, вот, что при творении мира, что при Аврааме, что при Христе, что сейчас, Бог один и тот же, и поэтому требование к человеку, который должен довериться Богу, и с которым Господь может заключить союз, и в жизни которого Господь может проявить себя, требования остаются одними и теми же. И помните слова Христа, да, «Отвергнись себя, возьми крест свой, следуй за мною». Ведь на самом деле это, по сути, прямая параллель. Отвергнуться себя, то есть оставить все, что у тебя вот за плечами, и даже самого себя, отказаться от самого себя, и следовать за Христом. Да? А потом мы с вами знаем тоже и другие фразы из Нового Завета. Господь говорит, например, Христос говорит в Евангелии, кто пожелает душу свою спасти, тот погубит ее, а кто погубит душу свою ради меня, Господь говорит, и Евангелия, тот сбережет ее, то есть спасет ее. Понимаете? То есть здесь тоже кардинальные перемены в жизни. Понимаете? Что там, что здесь. В Евангелии. То есть это четкие параллели.
Угу.
И библейское слово, оно всегда актуально, на мой взгляд.
А я хотел бы спросить, а почему из этих тысяч людей Бог выбрал именно Авраама?
А вот для этого слушай на сайте radiovera.ru первую часть нашего разговора с отцом Андреем. Сейчас действительно это такая большая тема,
да,
и мы
снова
о ней поговорили довольно подробно. Если мы сейчас снова начнем этот разговор, во-первых, кто-то его слышал, вот, а во-вторых, он действительно займет половину нашего времени, а мы-то сегодня хотели поговорить как раз об одном из самых известных эпизодов тоже в жизни Авраама, связанном с тем моментом, когда он берет своего сына, вот этого долгожданного, и пытается принести его в жертву. Причем это не то, что он в этот момент сошел с ума или что-то такое, там какое-то девиантное поведение. Нет, он делает это, потому что у него с Богом совершенно особые отношения. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. То есть вот у них какая-то связь такая, ну, как сегодня мы сказали бы, без роуминга такая. Они очень хорошо друг друга слышат и понимают. И он делает то, что сказал ему Бог. То есть это Бог сказал ему: возьми своего сына и принеси его мне в жертву. И вот здесь, в этот момент, отец Андрей, вы знаете, мое человеческое сознание отказывается это понимать. Что произошло? Объясните, пожалуйста.
Ну, конечно, если мы с вами вот прочитываем без какого-либо контекста, на самом деле, этот эпизод, то действительно по человеческим меркам это совершенно непонятно, не укладывается ни в какие рамки, ни в какое представление. Но, не будем с вами забывать, что Исаак явился плодом обетования Божия, то есть обещания Божия. То есть Бог обещал дать наследника, и Бог сдержал свое обещание, Бог дал в 100 лет, когда было 100 лет Аврааму, Бог дал ему сына, наследника. И в этом же, в исполнении этого обещания, по сути, начало исполняться обещание о чем? О наследовании земли, потому что появился наследник, который уже, от которого может произойти потомство, и действительно тогда уже есть надежда обрести и землю. И вот в этот момент, когда... Там ведь очень кратко, вот если заглянуть в Библию, то очень кратко говорится о рождении Исаака, и буквально сразу же повествователь переходит к рассказу об этом жертвоприношении. Более того, мы с вами вообще лишены возможности как-то заглянуть внутрь, в сердце Авраама, да, о том, вот, узнать о том, что он думает, например. Вот. Мы можем только предполагать, что он, конечно, был Богу весьма благодарен и за то, что Господь исполнил свое обещание, да, и более того, он надеялся, что теперь-то уже как бы он с Исааком, ну, он не то что надеялся, он как бы знал, что с Исааком теперь он никогда не расстанется, это его любимый сын-наследник, и вот в этот момент Господь вдруг является, да, ему и говорит, что ты своего единственного, которого
предыдущий
ты
сын не считается
любишь,
уже?
Предыдущий не считается, потому что он был сыном наложницы. Угу. Этот единственный сын от законной жены, и ты этого единственного, которого любишь, принеси мне в жертву всесожжение. Поднимись, он говорит ему, на одну из гор и принеси в жертву всесожжение. Мы ничего больше не видим и не слышим, никаких переживаний Авраама, да, мы не видим. Буквально одна строчка, и все. Он встал рано утром, поднялся, взял отрока, нарубил дров, взял рабов, и они пошли в путь. Все. Но ведь прошла целая ночь, по-видимому, он встал рано, то есть он спал. А очевидно, эта ночь была, наверное, можно предположить, бессонной, то есть по-видимому, Авраам, будучи человеком, он тоже как-то рассуждал и думал, наверное, а зачем, а как, а почему? Ведь Бог исполнил обещание, он дал, но ведь тогда...
Где логика?
Если я сейчас его принесу в жертву, обещание не исполнится. Оно, с одной стороны, исполнилось, но, с другой стороны, оно прекратит свое исполнение в этот момент. И тогда и земли тоже не будет. То есть где, да, вроде бы, где логика? Вот. И в то же время... Мы видим, насколько, с одной стороны, Авраам остается человеком, который может вот так рассуждать, а с другой стороны, насколько сильна все-таки его вера, его доверие к Богу. То есть здесь в одном лице одновременно, мне кажется, в его лице уживаются вот два таких вот состояния, когда человеческие какие-то сомнения, они его определенно борют. Конечно, борют, иначе не было бы подвига веры, правильно? А с другой стороны, вот это доверие к Богу, которое проявилось еще в самом начале, в Харане, в Месопотамии, когда он ушел из своей страны, оно все-таки превалирует, оно имеет как бы больше, что ли, больше влияния на него, на самого его, и на исход всего дела.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, священник Андрей Выдрин, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, кандидат богословия, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы продолжаем разговор о ветхозаветном патриархе Аврааме. И сегодня говорим о том, не знаю, одном из самых, мне кажется, драматических эпизодов вообще во всей книге «Бытия», когда Авраам слушает Бога, Бог говорит ему: «Принеси мне в жертву своего единственного любимого сына». Авраам берет сына и идет приносить его в жертву. Отец Андрей, а правильно я понимаю, что, ну, в принципе, человеческие чувства и отцовские чувства, они же ведь во все времена, наверное, одинаковы. И тогда... Авраам, там сказано, что речь идет о его любимом сыне, да, и сейчас да. К детям относились все-таки очень трепетно. Угу. Но вот я слышала, читала о том, что есть такая поправка на ветер, которая состояла в том, что в то время, когда жил Авраам, то есть 4000 лет назад, человеческие жертвоприношения, они, в принципе, были, ну, не могу сказать, что в ходу, но они практиковались, во-первых. А во-вторых, была такая традиция в жертвы богам приносить первенцев. Было дело?
Да, конечно.
Серьезно?
Я об этом расскажите, как раз хотел сказать сейчас.
Расскажите про это. Да. Это какое-то, вот это уже как раз совсем другое сознание, про которое мы ничего не понимаем.
Да, то есть как раз это контекст, в общем-то, исторический контекст описываемых событий. То есть мы с вами находимся в Ханаане, это Палестина, Сирия, Палестина. Это как раз-таки, по большей части, единственное место на Земле в то время, где совершались регулярно человеческие жертвоприношения. То есть в Месопотамии, в Египте мы такого не находим. Если даже в Месопотамии что-то подобное случалось, то это было какое-то исключение из правил. А вот в Ханаане это было регулярно, это было правилом. И Авраам, придя туда, наверное, на самом деле ужаснулся, когда увидел, что
куда
за обычаи,
он
да, к кому он пришел, каким людям, среди каких людей ему придется жить. И вот эта кровь детей, льющаяся с жертвенников, да, наверху которых там стояли эти стуканы страшные и так далее, он все это, скорее всего, он, конечно, все это видел. Более того, ведь Исаак тоже уже был не пятилетний мальчик, это юноша, который тоже это все наблюдал, очевидно, и видел. Понимаете? То есть здесь тоже нужно вот это иметь в виду, брать в расчет. И, конечно, Авраам, находясь в постоянном общении с Богом и видя его заступничество о нем постоянное, опять же, да, он, конечно, никогда, наверное, не думал о том, что ему придется... Да, то есть он четко, скорее всего, разделял. А вот идолы и огромное количество их причем, которым приносят жертвы, и в том числе человеческие, да. Такого идола он оставил в Харане, когда он был там, там поклонялись идолу Луны, да, лунного бога. Он это оставил. Но мой бог, очевидно, он так рассуждал, мой бог, конечно, не такой. Так он ему доверился, и он видел промыслительное действие, то есть заботу бога о нем на протяжении всех этих лет. И вот теперь наступает испытание, когда, возможно, да, тот самый бог, который ему явился, повелевает ему сделать то, что требовали от своих поклонников другие боги.
Языческие боги.
Языческие боги.
И чем тогда этот бог лучше?
Да, вот чем тогда он лучше, чем он отличается и так далее. Возможно, действительно, Авраам какое-то мгновение, может быть, да, колебался, но потом, очевидно, находясь вот в этой земле, очевидно, он мог рассуждать так, что здесь... Возможно, но вот такие раз здесь обычаи, значит, мне тоже придется подчиниться, чтобы жить здесь. Вот. И тогда, да, он уже, в общем-то, не сомневается. И мы видим на самом деле, что когда они идут туда, сказано, 3 дня
на
место жертвоприношения, на эту гору, к этой горе. 3 дня. И когда они туда уже подходили, то он у подножия горы остановил процессию, так сказать, и оставил у подножия горы рабов.
Это вот эти отроки свои, да?
Рабов, да,
как,
слуг.
Ну,
слуг.
Как в Писании пишут, ну, да. Отроки свои.
Угу. Он их оставил, причем сказал, что мы скоро вернемся с мальчиком.
Угу.
Вот, то есть, видите, ответ его, да, какой, вот, то есть, на это недоумение, то есть, они, на самом деле, недоумевали, наверное, смотрели на него, а что ты нас здесь оставляешь, почему, и так далее. Ну, вот он им как бы отвечает, мы скоро вернемся. И тогда он возлагает дрова на Исаака, а сам берет наиболее опасные, так сказать, инструменты, да, это нож жертвенный, который, очевидно, был немаленьким, и огниво некое, то есть, огонь, сказано в Писании буквально,
да. А вот здесь, вы знаете, еще один вопрос возникает. А Исаак вообще, как вы думаете, не догадывался,
вот,
к чему все идет?
Вот, я тоже хотел спросить, неужели он не чувствовал? Вы говорите, что он был не ребенок, это действительно был отрок, и более того, он задает ему вопрос. А
задает
вот,
вопрос.
Да, мы несем с собой вот это все, а где же Агнец-то?
Да.
И на что отец ему потом ответит? Неужели этот парень не чувствовал вообще какой-то... Знаете, ну, не здесь... то чтобы опасности, но мне кажется, что в... я точно не могу сказать, но в каких-то таких очень пограничных вещах у человека какая-то интуиция должна срабатывать.
Конечно. А я думаю, здесь не просто интуиция. Здесь все было, в принципе, очевидным. Но, с другой стороны, Исаак, да, как вы правильно заметили, он задает вопрос, а что мы будем приносить в жертву? Да? Вот, где агнец, где баран там? И Авраам спокойно, ведь Авраам спокойно отвечает.
Господь
усмотрит. То есть усмотрит, это значит позаботиться об агнце себе. То есть о жертве своей Господь сам позаботится. То есть посмотрите, здесь на самом деле вот этот вот ответ Авраама, он является ключом к повествованию. Центром. И он находится, на самом деле, в центре, вот эта вот, вот эта фраза Авраама. То есть он, с одной стороны, по-человечески рассуждая, он понимает, что вот так вот сейчас мне нужно поступить, мне Бог так повелел. Так здесь поступают многие, все там поступают, да, но в то же время, понимаете, его вера, она не дает ему усомниться в том, что Бог благ.
Все, что произойдет, будет правильно.
И все, что
если
произойдет,
он принесет жертву своего сына, это будет правильно, это будет
благим
благо.
Благом.
Парадокс какой-то.
Нет, не то, что он принесет как бы сейчас в жертву, но он верит, что Бог может сделать все, что угодно, и это обернется благом.
Во благо.
Вот, и,
то есть, как вариант, как например, если он его приносит в жертву, то Господь может его оживить.
Воскресить.
Как вариант,
воскресить.
Да? Об этом говорит святой апостол Павел, вы знаете, наверное, да, в послании к евреям. То есть, он действительно превозносит, апостол Павел превозносит подвиг Авраама и говорит, что он верою принес уже Исаака в жертву, то есть, он уже был готов, и он это сделал в уме своем, да, а вот. А почему он это сделал? А потому что он верил, что в то, что Бог, который ему повелел это сделать, может его воскресить.
Ох, отец
Но
Андрей.
Это в нашем понимании, это, конечно, вообще не укладывается
Нет.
ни в какие.
Нет, сегодня, конечно, всякое
конечно,
тоже бывает, но да. мы про такие ситуации обычно говорим, что это люди с каким-то очень измененным сознанием. Вот. А Авраам – это, в общем, человек, который при всем своем вот этом авторитете, конечно, из другой категории людей, из тех людей, которые избраны Богом и так далее. Но то, что вы говорите...
Но, возможно, я говорю просто сейчас, мы привели цитату из святого апостола Павла с послания. К евреям. Вот. А как рассуждал Авраам?
Мы не знаем.
Мы не знаем, но мы можем догадываться все равно. Смотрите, даже если я принесу его в жертву, ведь он мне дал его.
Имеет право взять.
Он назад. Имеет право взять. Здесь мы с вами, смотрите, здесь мы с вами сталкиваемся с проблемой, с которой столкнулся в свое время многострадальный Иов. Согласитесь? Есть определенные параллели.
Есть определенные параллели, да. там испытание такое,
там
которое не прекращающееся.
Там он вообще всех детей потерял, конечно, не собственноручно он их убил, да, но потерял все, что у него было, и он ожидал, на самом деле, жаждал получить ответа от Бога. А что это? Да? А как это понимать? Ну, вот. Ответ вот этот, он этот получил от Бога, да, то есть он просто Господь ему явился. Господь ему явился, и все.
Ну, совсем не так, как он ожидал.
Да, не ожидал, конечно, так, но это было для него вот таким своего рода своей милостью, да, со стороны Бога. И он удовлетворился. А здесь вот этот путь, даже подъем в гору, да, что только, наверное, не передумал Авраам. Ведь по-человечески он все равно рассуждал, мы это знаем. И вот когда они пришли туда, почему я сказал, что Исаак
догадывался
и... Он ведь тоже это все видел, все эти практики. И вполне вероятно, мы здесь с вами дело-то имеем еще и с подвигом Исаака, понимаете? Не только с одним подвигом Авраама, но и с подвигом Исаака, который был готов отдать себя в жертву, рассуждая так же, возможно, как и Авраам, что раз Бог моего отца это повелел, значит, так надо.
И вот это тоже не укладывается.
Не укладывается.
Знаете, сегодня это приводит к религиозному фанатизму нередко.
Нет, когда вот, человек... я просто все даже физически, я просто не могу себе представить, не то что физически, а просто мысли этого парня, которого уже кладут на эти дрова и...
Причем он позволил
себе связать
добровольно. его, Авраам сказано, связал, положил и занес уже этот нож. Да. И вот вы знаете, здесь действительно, на самом деле, для нас с вами колоссальное противоречие. То есть как благой Бог, угу, пообещавший сначала вот это все, потом вот так вот жестоко, да, все готов у него отнять.
Потом не возникает ли у Авраама и у Исаака, у них обоих, мысли, а Бог ли мне это сказал? Угу. Понимаете, ведь мало ли что человек может услышать в своей голове. Некоторые такие голоса слышат.
Да, я думаю, что таких мыслей, по-видимому, не возникало у Авраама, да, поскольку он неоднократно уже общался с Богом, угу, и находился, по сути, ну, в таком узнавал, как бы постоянном общении с ним. Да, то есть мыслей таких вряд ли у него могло возникнуть. Поэтому здесь мы с вами имеем дело, в общем-то, действительно, с двумя подвигами веры на самом деле. И для нашего сознания современного, то есть для людей, которые привыкли, ну, наверное, привыкли в жизни все решать сами, как бы, да, за себя, заботиться сами о себе, в повседневной жизни даже, я хочу сказать, да, то есть для многих людей в современном обществе нет промыслителя, нет заботливого какого-то там существа, который будет действительно всю твою жизнь вести тебя к определенной цели. Но для большинства людей такого существа нет. Я говорю сейчас о Боге, да, то есть даже если человек верит в Бога, ведь, ну, сейчас кого ни спроси, в Бога как бы вот все верят.
Ну, только или, во каждого... всяком случае, там что-то есть.
Ну, да, да, но все равно вот какая-то вера небо, есть. Да, да. То есть у каждого вот это представление есть, но вера, да, может быть совершенно разная. А что за Бог там в душе, спрашивается, иногда говорят, вот у меня Бог в душе. А что там за Бог-то? Откуда он там появился? Что это за представление о Боге, да? Вот. И то есть люди, многие, да, с одной стороны, осознавая, что есть что-то, да, возможно, даже действительно это что-то создало мир, вот. Но у людей не возникает вот такого правильного представления о том, что все, что происходит в этом мире, абсолютно все. Все, что происходит в судьбах целых обществ, государств и в судьбе отдельного человека, это все происходит под руководством, под контролем, будем так говорить, да, вот этого самого создателя мира. То есть он не только создал и пустил на самотек, он управляет. В то же время он управляет всегда в содействии с волями, с желаниями тех самых, кого он создал, то есть людей. То есть наша с вами жизнь — это всегда некое содействие Бога, который контролирует это все и который пытается направлять в лучшую сторону всегда на благо, и нашей с вами воли.
Я предлагаю сейчас прерваться буквально на пару минут. Мы напомним, что наш сегодняшний собеседник, священник Андрей Выдрин, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, кандидат богословия. Вы слушаете программу «Светлый вечер». Мы ее ведущие, Владимир Емельянов и Анна Митрофанова. Вернемся через пару минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».